Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила, и слава во веки. Аминь. Сегодня я хотел бы вернуться к теме, которую мы несколько раз уже разбирали, и прямо и в различных, так сказать, частностях, о воскресении человека к жизни вечной. То есть о переходе человека из состояния жизни тела к состоянию жизни в теле духовном или в духе. А мы с вами уже не раз говорили, что если брать, допустим, книгу о небе об аде, то создается впечатление, что этот переход совершенно линеен. То есть вот человек жил, умер и воскрес, и практически так же продолжает жить таким же человеком, вот скажем, как вот он заснул в этом мире, но проснулся не в этом мире, а в том. И что он помнит, кто он, что он, и пользуется точно так же всеми принадлежностями памяти природной. И мы с вами это разбирая, в свое время установили, что духи не пользуются своей памятью природной, что они пользуются памятью людей, живущих в мире, к которым они присоединяются. Они входят в частности какие-либо их памяти природной. И что хотя события из памяти природной даже могут быть иногда восстановлены Господом в сознании духа, но он не живет ею, а он живет внутренней памятью. Внутренняя же память – это определенного рода расположение духа внутреннее, которое сохраняются в мире духовном, и которые, хотя они и образуются посредством жизни природной, посредством памяти природной, но тем не менее, так как они находятся в духовной степени его сознания, то они там сохраняются по соответствиям. То есть любое событие в этом мире вызывает образование определенных органических структур по соответствиям во внутреннем человеческого сознания, в его духе. Вот поэтому, например, в книге той же «О небе об аде» говорится, что в том мире работает рациональное человека, образованное посредством научностей, посредством изучения языков, посредством изучения предметов. Но сами эти предметы, все эти научности и так далее, у духа не возвращаются и не восстанавливаются. То есть, если человек в этом мире был до предела эрудирован, специалистом, например, в какой-то науке и так далее, но если он оставался при этом, не образовал рационального, то есть способности анализа и синтеза, то в том мире он абсолютно туп и очень возмущается, что не может вернуться к своей эрудиции, которую он обладал в этом мире. Поэтому многие люди, которые в этом мире выглядят очень разумными, очень знающими, очень специалистами в какой-то области, в том мире оказываются полностью тупыми. И наоборот, люди простые, которые не знали никаких особых наук, ни в чем, не, может быть, даже не имели особого образования, но которые, руководствуясь так называемым здравым смыслом и живя в этой жизни, образовали в себе рациональное на основании вещей самых простых, то есть относящиеся к жизни семейной, к жизни социальной, к жизни, связанной со своей профессией. Они, пусть даже это была самая простая, самая примитивная профессия, но если у них образовалась вот эта вот внутренняя рациональная, то есть способность оценивать события происходящее с ними, и делать из этого соответствующие умозаключения, и потом жить на основании этих умозаключений, эти люди в том мире вдруг начинают впитывать истинности божественные, как губка воду, из той перцепции, которую они тогда получают, и благодаря этой перцепции они входят в исключительные духовные и подчас даже небесные постижения и становятся звездами, сияющими на небе, согласно буквальному смыслу Священного Писания, то есть становятся там необыкновенно мудрыми, необыкновенно глубокими, необыкновенно погруженными в духовное восприятие. И вот это прежде всего нужно знать, что человек после смерти такой, какой он образовался внутри себя путем стяжания определенных любви или же побуждений к доброму и истинному, или же наоборот, доброму и злому, и стяжаний посредством рационального. Потому что пока человек не образовал в себе рационального, он не может не входить в подлинное мудрое исполнение всего доброго и истинного, а он подчиняется лишь чужой воле, воле ли своих воспитателей, воле ли каких-нибудь идеологов, которые им управляют в мире. Скажем, воле, он подчиняется тому же, чему подчиняется большинство через законы. Или злой человек, например, если он не образовал рационального и он не укоренил в себе зла, подтвержденного рационально, то для такого наоборот. Он в том мире может быть полностью проведен через опустошение, низведен до уровня там, 3-5-летнего ребенка и выращен заново. То есть для злых как раз неразвитие рационального является очень большим преимуществом, потому что там они могут быть опустошены от тех любви зла и тех ложностей, которые им были привиты здесь, ну, скажем так, внешними обстоятельствами жизни, которым они подчинялись по необходимости. А для добрых людей, наоборот, развитие рационального является необходимостью, потому что с его помощью они могут более внутренне входить в постижение истинного, и, соответственно, к ним Господь может прививать более внутренние степени своего благолюбия или же своей духовной любви. И вот сейчас я бы хотел попробовать, но опять же, как мы уже с вами не раз говорили, когда человек отрешается от тела, то он не просто засыпает и просыпается в новом мире, а он проходит через определенный процесс трансформации сознания. Мы с вами опять же это обсуждали не раз, но сейчас еще раз вернемся. И как вы помните, ключевым для понимания этой темы здесь может служить соответствующие номера из буквально первых глав книги «Тайны небесные», где описываемо, как человек воскресаем в том мире. И вот я опять хочу вернуться к этим номерам и попробовать сегодня разобрать их с вами более подробно, включая некоторые другие места из латинского слова, посвященные той же теме. Итак, Сваденборг описывает, что для того, чтобы показать ему, каким образом происходит воскресение человека к жизни вечной, он был проведен через те состояния, через которые проходит всякий человек, так сказать, умирающий телесно или же отрешающийся от своего тела. Как он пишет, «Я был приведен в состояние, когда мои телесные ощущения потеряли чувствительность, то есть почти в состояние умирающих людей». Однако нетронутой осталась моя внутренняя жизнь и способность к мышлению, дыхание, достаточное для поддержания жизни, и, наконец, беззвучное дыхание, чтобы я мог ощущать и помнить то, что происходит с людьми, когда они умирают и воскресают. То То есть все же разница была в том, что в нем осталась внутренняя жизнь и способность к мышлению, что у умирающих по-настоящему совершенно отключается. Рядом находились небесные ангелы, занимающие область сердца. Так что относительно сердца я оказался соединенным с ними. Соединение было таким, что мне не едва ли что-либо оставлено, кроме мышления и происходящего оттуда восприятия. И это продолжалось несколько часов. Таким образом, я был удален от общения с духами в мире духов, которые думали, что я скончался. То есть, смотрите, жизнь в человеке поддерживается фактически двумя составляющими. Систолическими движениями сердца и движениями легких, которые зависят от сердца. Когда человек умирает, фактически, как врачи говорят, человек умирает от двух причин. От остановки сердца или прекращения дыхания. Все остальное – это лишь частности, почему произошла остановка сердца или произошла остановка дыхания. Вот когда останавливается сердце или же прекращается дыхание, то мозг перестает снабжаться кислородом, и через какое-то время наступают необратимые биохимические процессы. Но, как мы знаем, все, что существует в мире природном, лишь представительствует по соответствиям то, что происходит в мире духовном. То есть это способ восприятия Господнего в самой последней степени сознания всего того, что происходит в высших степенях творения. Вот в последней степени, в последнюю степень, все вышележащие степени наитствуют одновременно. И вот когда Господне восприятие в самой нижней или же природной степени воспринимает наитие всех высших степеней, то создается в этом восприятии образ человеческого тела со всеми его органами, клетками, кровотоком. И до тех пор, пока эта цельность восприятия не нарушена, существует в этом восприятии постоянное представление органического человеческого тела, в котором человек мыслит, дышит, воспринимает, существует. То есть, как мы знаем, такого тела в реальности не существует, как существующего Бога от вечности, потому что существует только один Господь от вечности. Но в его восприятии такое как бы существование человеческого тела в последней степени творения образуется именно наитием всех вышележащих степеней творения в его восприятие в нисходящей последовательности, находящейся в самой низшей степени этой нисходящей последовательности. Собственно, нисходящая последовательность есть его последовательное нисходящее восприятие. И вот в этом восприятии происходит восприятие жизнью. То есть человеку кажется, что в нем действуют органы дыхания, органы кровообращения, что в нем происходит перемещение крови, дыхание, которое насыщает его кислородом. И когда теряется, вот что такое болезни? Болезни – это влияние злых духов. Злые духи постоянно пытаются перехватить влияние, идущее от высших степеней, то есть от ангелов небесных, ангелов духовных, ангелов других, нижележащих степеней, от которых образуются остальные органы, как-то там желудок, печень, почки, руки, ноги, вплоть до волос. И они стремятся это влияние или же найти перехватить и преобразовать под свой образ и подобие. А свой образ и подобие – это не человеческий образ и подобие, это образ духовной смерти, которая в теле воплощается в образ природной смерти, то есть природных болезней, которые стремятся разрушить тот или иной орган. Например, о Господе Иисусе Христе В духовном дневнике есть такая фраза, что если бы его не убили, то он бы жил бы телесно вечно. Почему? Потому что им не удавалось перехватить вот это вот влияние злым духом. Но опять же, может возникнуть вопрос, что, и, кстати, такое было, скажем, представление у древних, что праведник должен обладать отменным здоровьем. А если человек болеет, то он болеет за какие-то тайные грехи. Но это, опять же, чересчур линейное восприятие. Потому что человек существует от влияния всей общности мира духовного. Не только от своих собственных личных каких-то представительств по соответствии своей собственной воли и своего собственного духовного рассудочного. Потому что если бы это было так линейно и прямо, то действительно, по мере того, как человек становился бы духовно богаче, духовно совершеннее, улучшались бы его внешние обстоятельства и наоборот. Все негодяи бы болели постоянно, мучились бы. Но я уже не говорю о том, что это нарушало бы свободу воли человека. Но, кроме всего прочего, это разрушало бы единство всеобщности Господнего творения. Потому что, поскольку в человека наитствует вся общность творения, то то, что происходит в мире духовном, влияет на внешние обстоятельства его жизни и на его состояние тела даже больше, чем то, что свойственно ему самому. Это можно видеть даже на Господе, например. Потому что вот, когда Господь родился, казалось бы, он должен был родиться в прекрасном дворце, лежать в прекрасной люльке из драгоценных камней. Его там родители должны были быть царственными. А он родился в бедной семье, в какой-то конюшне. Его положили там между этими домашними животными. Почему? Потому что это все представительствовало по соответствию состояния божественного истинного в иудейской церкви, в частности, и в церкви на земле вообще, то есть в всеобщей церкви. То есть даже Господь подчинялся этому закону, поскольку Он представительствовал в себе божественную истину, вотелесненную, то это не оказывало влияния на Его тело, как это оказывает влияние у каждого человека. И Господь бы продолжал жить в теле вечно, если бы представительностями по соответствиям, оказавшими влияние на внешние обстоятельства его судьбы, иудеи его с помощью римлян не распяли бы и не убили бы его телесно. И тогда он воскрес, вплоть даже до телесного своего, чтобы продемонстрировать, что божественное истинное внутри не повреждается теми повреждениями, которые наносят ее внешняя или же последняя степень. Но человек, в отличие от Господа, должен представительствовать по соответствиям то, что происходит в духовном мире в своей цельности. Поэтому-то тут, в этом мире, люди честные, люди богобоязненные, часто, если они находятся в каком-то обществе, могут находиться в стесненных обстоятельствах, негодяи, наоборот, могут, так сказать, иметь полное материальное благополучие и даже великолепное здоровье, хотя, казалось бы, в них сознании индивидуальном злые духи постоянно перехватывают влияние неба, и это должно бы отражаться на их теле. Но опять же, поскольку их тело отражает определенные процессы, происходящие в мире духовном, и каждый человек является представительством по соответствиям или же живым изображением каких-либо частностей этих процессов, то поэтому его личное состояние возрожденности или же наоборот погибели духовной практически часто не отражается совершенно на его состоянии здоровья природном. И почему? Самое главное, что поскольку люди нашего мира рождены в падшем состоянии природной степени, то если бы Господь попускал, то сразу же после рождения все виды мыслимых и немыслимых болезней должны были бы убивать человека еще в младенчестве. То есть, наоборот, Господь постоянно то, что находится в нашем личном, собственном, от нас отодвигает, чтобы вот это вот перехватывание найти из небес не отразилось бы на состоянии нашего тела, чтобы не было перехвачено найти, идущее от высших небес, и не остановилось бы сердце, чтобы не было перехвачено найти, идущее от духовных небес, и не остановились бы легкие, и чтобы не было перехвачено наитие, которое образует духовные, вернее, другие органы природные в самой нижней степени божественного восприятия, и они не сгнили бы, не остановились, не разрушились. Но, когда бывает необходимо для какого-то представительства, Господь попускает так, что человек начинает болеть. И вот механизм этой болезни в том, что попускается какому-нибудь обществу перехватить влияние ангельского сообщества, находящегося в высшей степени, и поэтому орган начинает разрушаться. То есть появляются раковые клетки, появляются различные микробы, которые представительствуют по соответствиям вот эти вот органические адские формы, которые начинают разрушать организм. Или просто начинает идти истощение какого-то органа, вот говорят, там слабые почки, слабое сердце. И если это наитие перехватывается, как унитает, например, почки, это начинает отравлять весь организм. Это идет по нарастающей. И рано или поздно это наитие перехватывается, которое идет к сердцу и к легким. Сердце останавливается, и легкие прекращают свое движение и прекращают насыщать кровь кислородом. И тогда происходит разрушение, то есть происходит прекращение восприятия этого нытья в цельночеловеческий образ, и тело переходит из состояния жизни в состояние смерти и начинает разлагаться. Но это представительствуется по соответствию то, что духи, которые находятся и которые пользуются научностями памяти человека, они больше этими научностями пользоваться не могут. Почему? Потому что духи могут пользоваться теми научностями, которые представительствуются по соответствиям органическими формами живого мозга. Как только мозг перестает жить, эти формы научности начинают разрушаться, у духов наступает помрачение сознания, и они отрешаются от этого и начинают искать другие жизненные формы, то есть присоединяются к частностям, которые соответствуют их личным состояниям у другого человека. Вот это значит, что духи думают, что человек скончался. То есть, поскольку духи не знают, что они находятся при человеке, они не знают, что человек скончался, духи это воспринимают так, словно в них исчезла, разрушилась полностью какая-то часть их собственного рассудочного, относящегося к научностям. И вот как в человеке наступает помрачение сознания в отношении какого-то предмета, и он сосредотачивается и начинает искать какой-то другой предмет для своего мышления. И наступает тот момент, когда человек, как аутентичная личность природной степени восприятия, исчезает, рассыпается. И, как думают атеисты, это наступает окончательная гибель человеческого сознания. Но поскольку человеческое сознание состоит из различных степеней, то когда помутнела и растворилась нижняя степень, остается потенциальная степени сознания, которые были раскрыты в человеке при жизни в теле, которые в нем раскрываются только после смерти. Вот это латинское слово говорит, что все степени сознания человека раскрываются после смерти, то есть духовная степень. И вот достигнута вот эта точка смерти природной, тело рассыпается, духи расходятся, То есть сознание человеческое, нижнее сознание, то есть сознание, связанное с чисто природными степенями восприятия, как бы тоже рассыпается. Но тогда начинается как бы восстановление человека в мире духовном, раскрываются те степени сознания, которые в нем пребывали скрыто, потому что говорится, что человек, пока он живет в мире, он скрыто, потенциально, латентно пребывает в каком-либо духовном сообществе. И вот в этом духовном сообществе находится то, что называется его господствующей любовью, его частной господствующей любовью. То есть человек фактически в том мире восстанавливается из своей личной, частной, господствующей любви. Вот это вот та шпулька, которая нанизана вот как на такую пирамидку, знаете, детскую, все вот эти вот круги, и которая в жизни часто недоступна восприятию не только человека, но и даже ангела в нем, потому что человек не может прямо видеть свою господствующую любовь. Он может косвенно ее вычислять по побуждениям своего сознания, то есть по своим чувствам, по отношению к тому, что ему нравится и что ему не нравится. Поэтому латинское слово говорит, если вы хотите знать свою участь по смерти, хотите знать состояние господствующей любви, изучайте свои побуждения. То есть то, что бы вы стали делать, если бы этому не препятствовали законы, если бы этому не препятствовала боязнь потери репутации и боязнь нанесения какого-нибудь вам личного ущерба. Почему? Потому что это все проявление вот этой вот индивидуальной господствующей любви, которая потенциально еще при жизни находится в каком-либо духовном сообществе, в котором человек иногда даже может появляться, если он отрешается от тела. Как это описывается в латинском слове, что когда люди, они слишком задумываются, тут отрешаются от телесных чувств, они появляются в том духовном сообществе, в котором они принадлежат, но видятся там как бы не видящими никого и ходящими задумчиво. То есть в самом внутренней степени этого сообщества все, кто к нему принадлежит, присутствуют, но там они проявляются только внешними проявлениями духовного телесного и обстоятельств жизни этого духовного телесного. Пока же человек не отрешился, пока он только формируем, пока его степень восприятия находится в природной степени, он там не появляется, но все равно присутствует потенциально во всей своей полноте. И как образуется человек, опять же? То есть в чем важность этой последней степени? В последней степени человек формируется в последовательности восходящей из Господней последовательности нисходящей. То есть мы с вами уже говорили, что человек в последовательности восходящей, он такой человек, каким он задумывается Господом изначально. Поэтому ангелы небесные образуют волительное всякого человека в последовательности нисходящей. Ангелы духовные образуют его рассудочное. Духи, присоединенные к нему, образуют все остальные степени его существования. Но все это степени, пребывающие в нем латентно, скрыто. Почему? Потому что в последовательности нисходящей. Вот именно благодаря последовательности нисходящей человек существует вне зависимости от пространства времен своего кажущегося актуального существования, и благодаря этому он может жить в целую вечность, потому что в последовательности нисходящей он соединен с Господом от вечности. Фактически это Господь от вечности, пребывающий в нем, в его высшей самой степени, или же вот в этом вот тайнике. И человек в последовательности восходящий сначала формируется в самой низшей степени творения, или же в степени природной, формируясь в этой степени, когда это формирование заканчивается, прекращается его формирование, и начинается формирование его в более высшей степени последовательности восходящей. Но там он уже формируется таким, каким он сформировался из последовательности нисходящей в его самой низшей степени. Потому что если от Господа человек в последовательности нисходящей исходит в своей идеальной и наиболее совершенной форме, то актуализируется в чувственном восприятии последовательности восходящей в самой последней низшей степени, он в такой степени, в какой он может актуализироваться. И если последняя степень восприятия извращена влиянием адских духов, то в восходящей последовательности этот идеальный образ человека в нисходящей последовательности начинает формироваться, то есть восприятие, говорите, потом присваивает это искаженно, потому что если присвоить не искаженно, он просто не сможет существовать. Вот вспомните, мы с вами разговаривали о этих, скажем, людях севера, которые не могут есть свежее мясо, потому что у них желудок не принимает, и они сразу умирают. И поэтому они едят мясо полуразложившееся. Вот точно так же Господь формирует человека в последовательности восходящей из своих элементов последовательности нисходящей в такой вот полуразложившейся степени, потому что в нашем падшем человеке человек иначе не смог бы это воспринимать и не смог бы существовать. И если бы ему начать присваивать то идеальное состояние, которое оно есть в последовательности восходящей, то он бы его профанировал бы до такой степени, что погиб бы окончательно и стал бы самым страшным демоном преисподней. Вот поэтому Господь ему присваивает как бы по чуть-чуть и в адаптированной, приспособленной форме. Да, многие становятся адскими духами, но они становятся адскими духами достаточно, скажем так, низкого или же неглубокого уровня. И для них это лучший выход, чем обратиться в адских духов самой, так сказать, высшей пробы. И вот в последовательности нисходящей, которая происходит по степеням через небеса, сначала небесные, потом духовные, потом духовно-природные, потом мир духов, в котором формируются все его органы, при человеке постоянно находятся ангелы, потому что Господь действует, как мы знаем, через небеса. Он является в небеса и через свое божественное человеческое, приспособленное к ангелам небесным, к ангелам духовным, к хорошим духам, он и составляет вот эту вот нисходящую последовательность божественного человеческого в индивидуальном человеческом сознании, из которого формируется индивидуальное человеческое состояние. И поэтому, пока человек в мире природном живет, его жизнь постоянно в него наитствует от ангелов. Небесные ангелы сидят возле его сердца, а вот кроме небесных ангелов, занимающих область сердца, еще два ангела находились, как пишет дальше Сведенборг, у меня в изголовье. То есть они обеспечивали внутреннее мышление у человека, то есть обеспечивали его рассудочное, и обеспечивают у каждого человека его рассудочное, потенциальное или же актуальное. И обеспечивают вообще все, так сказать, способы его мышления, благодаря чему человек становится существом мыслящим. И мне дано было понять, что так происходит с каждым. Ангелы, сидевшие у меня в изголовье, были совершенно безмолвны. Они просто сообщали свои мысли посредством лица, так что я мог ощущать, что другое лицо как бы было наложено на мое. Действительно, два лица, потому что было два ангела. То есть ангелы, когда воздействуют на человека, они воздействуют тем, что накладывают на него его лицо, его образ сердца, его образ легких, образ других органов. Вот сообщение ангелов с человеком есть то, что обеспечивает человека функционирование его природных органических органов и постоянно наполняет их жизнью. Когда в нас бьется сердце, это потому, что ангелы сообщают нам небесную свою любовь. Когда у нас дышат легкие, это потому, что ангелы небесные сообщают нам свое мышление. Это первое воспринимается, естественно, в органических формах мозга. Но свое, так сказать, в мозгу это все, так сказать, в общей форме органических форм. А вот в сердце и в легких тоже найти уже воспринимается нами в частных формах. То есть в частных формах вот этого сердца как органического органа, легких как органического органа, вот этих артерий, сосудов, которые все соединяют в теле в дивном единстве. После того, как их лица стали различимы, они произвели некоторые изменения в области губ и таким образом сообщили мне свои мысли. То есть, когда человек отрешается от тела, для него это наитие перестает быть безмолвным, воспринимаемым только по соответствиям, как актуальные органы органического тела, и он тогда видит вот этих вот ангелов, которые формировали его жизнь, формировали в его восприятии действующее сердце, действующие легкие, он видит их как ангелов небесных и как ангелов духовных, которые сообщают ему свои тогда мысли уже на языке духовного восприятия. Между тем я ощущал, что область сердца сохранялась очень тесно соединенной с небесными ангелами, что было также очевидно по биению моего сердца. Небесные ангелы, сидевшие у меня в изголовье, оставались со мной в течение некоторого времени после того, как я воскрес, но общались только молча. То есть их общение настолько неизреченно, что даже воскресший человек воспринимает его только вот на уровне вот этого вневербальной общения, имеется в виду внесловесного, словесного общения на языке духовном, который свойственно понимается всяким духом, согласно латинскому слову. Из их мысленной речи было понятно, что они высвечивали все обманы и ложности, улыбаясь им, но не как предметом для насмешек, а как будто тем, что их совершенно не волновало. До тех пор человек, воскрешенный таким образом небесными ангелами, обладает только туманным ощущением жизни, потому что слишком глубока эта жизнь, слишком внутренняя. Она воспринимается как жизнь, но без образного восприятия. Но когда им приходит время встретиться с духовными ангелами, тогда, после небольшой задержки, когда духовные ангелы приближаются, небесные отходят. То есть, если человек не в состоянии в последовательности восходящей, в нем не в состоянии открыться небесная степень восприятия, то он для него закрывается сообщение с ангелами, потому что они больше не в состоянии обеспечивать ему существование его индивидуальное, и они с тех пор обеспечивают ему существование только, то есть бытие его, существование только в общем. Они таким образом обеспечивают даже бытие существования адских духов, которые существуют только потому, что над ними существует присоединенные к ним в общем порядке небесные и духовные ангелы, без какового наличия вот этих высших степеней злые духи тут же бы рассыпались бы и исчезли. И хотя и существование злых духов, адских духов называется духовной смертью, но то, что они вообще существуют, способны что-то чувствовать и переживать, обеспечивается именно вот этим вот общим наитием небесных ангелов, в которых присутствует высшее биение Господней жизни. Но вот когда ему приходит... После того, как вновь прибывший дух начинает видеть свет и смотреть вокруг себя, ранее упомянутые духовные ангелы оказывают ему всякие добрые услуги, какие он только может в этом состоянии пожелать, и рассказывают ему обо всем, что существует в другой жизни, но лишь настолько, насколько он способен это понять. То есть свет духовный – это свет божественной истины. Его приносят ангелы духовные, потому что ангелы небесные приносят тепло божественной любви. Они дают вот это вот общее ощущение жизни. Но само мышление воскресшему духу дается от ангелов небесных. И они стараются тогда в него насеять небесное, то есть от ангелов духовных, и они стараются от него насеять вот это вот мышление исключительно духовными восприятиями божественной истины, то есть раскрыть в нем степень духовную, его восходящей последовательности. Если он имел веру и желает этого, то они показывают ему чудеса и великолепие небес, то есть они открывают ему небесным светом прозрение в этом. Но и вот если восставший человек не желает наставлений и поучений, то он стремится покинуть общество этих ангелов, которые сразу чувствуют это, поскольку в той жизни все мысли, составляющие человеческие мышления, становятся известными. Вот тут срабатывает, как в человеке раскрывается степень духовная. Если он в этом мире слушает наставления во всем добром и в истинном, если он смиряется перед Божественным Словом, если он принимает наставления Божественного Слова, если он стремится изменить свою жизнь в соответствии с этими наставлениями, если он постоянно чувствует муки совести, когда ему это не удается, и он постоянно борется, и он постоянно хочет, чтобы это изменилось к лучшему, в нем потенциально открывается вот эта вот внутренняя духовная степень. А в чем заключается внутренняя духовная степень? Это степень послушания к наставлениям истинного и доброго. И вот если человек жизнью по Божественному Слову стяжал в себе такое послушание, если он в этом мире слушался всех, кто ему законно указывал на его неправомерные действия, были ли это священники в церкви, были ли это государственные чиновники, которые ему по закону указывали, где он неправ, и если он стремился, были ли это педагоги в школе, которые его наставляли, как нужно вот думать и учиться, были ли это родители, которые ему учили хорошему и наставляли полезному в жизни. Вот когда человек в этом мире учится подчиняться, он приобретает в себе способность к восприниманию наставлений. И особенно если он учится подчиняться чему-то доброму и хорошему по рассудочному пониманию того, то есть он воспитывает в себе рассудочное, чтобы понять, чему он должен подчиняться. И вот тогда, если он стяжал в себе вот эту вот склонность к подчинению доброму и истинному, тогда ангелы в нем способны эту потенциальную духовную степень раскрыть и превратить ее в актуальную. Тогда он не хочет уходить от этих ангелов, тогда он хочет слушать их наставления, тогда он хочет подчиняться этим наставлениям, и тогда они постепенно его будут вести к небесам. Но если в человеке нет вот этого, если он, как говорится, жестоковыйный, если он считает, что он знает все лучше всех, даже если в добром он сам будет определять для себя, что есть доброе и что есть истинное, вот тогда они видят, что он не хочет их слушать. Ангелы всех любят и не желают ничего более, чем оказывать всем добрые услуги, наставлять каждого и вести к небу. В этом состоит их самое большое удовольствие. Когда прибывший дух удаляется от ангелов, он сам удаляется, не они его прогоняют, а он не хочет их слушать, они ему надоедают, и он уходит от них. Он принимается затем добрыми духами, которые также оказывают ему разные услуги, пока он находится в их обществе. Однако, если его жизнь в мире была такой, что он не мог выносить общество добрых людей, он желает уйти оттуда, и это повторяется снова и снова до тех пор, пока он не находит себе такого общества, которое пребывает в полном согласии с его прежней жизнью в мире, где он и чувствует себя как дома. Впоследствии, как это ни удивительно, он ведет в этом обществе жизнь, подобную той, которой он жил в теле. Вот тут можно было бы сделать ошибочное заключение, что он продолжает ту же жизнь, которую он вел в теле. Но он не ту же жизнь, а он подобную жизнь. То есть, что значит подобную жизнь? Он точно так же находится в теле, которое требует пищи, он одет, он живет в каком-то жилище, он занимается какой-то профессией, службой, потому что вокруг находится общество, в котором нужно делать что-то, что нужно полезно, было бы полезно этому обществу и окружающим в этом обществе, то есть работать. Вот что значит, что он ведет такую же жизнь, как и в мире. Далее латинское слово описывает, как происходит такое удаление человеков от ангелов духовных, если в нем не в состоянии быть раскрыта духовная степень, и он не может находиться далее в их обществе. Духи, души, недавно прибывшие из мира, перед тем, как покинуть общество ангелов духовных, дабы не зайти к духам, и таким образом, в конце концов, войти в то сообщество духовное, в котором они пребывали, пока жили в теле, водимы ангелами ко многим жилищам или же обиталищам, а именно к таким духовным обществам, которые одновременно и раздельны, и тем не менее соединены с другими сообществами, в некоторых из которых они принимаемы тогда, как в иных случаях, в некоторых из которых они принимаемы, тогда как в иных случаях они все еще ведомы к другим сообществам. И это происходит в продолжении неопределенного времени, пока они не войдут в то сообщество, в котором они пребывали внутренне в продолжении своей жизни в теле, и там они остаются уже навсегда. То есть, смотрите, если человек воскресший находится в таком, находился, был образован таким образом, что в нем могла быть открыта небесная степень, он тогда остается с ангелами небесными, и тогда все, что относится к его телу духовному, мы об этом с вами говорили на предыдущем занятии, образуется из элементов, свойственных внутренним состоянием ангелам духовным. То есть он получает совершенное тело ангелов небесных. Он получает совершенное тело небесное. Он дальше обитает в обществе ангелов небесных каком-либо. И обстоятельства его жизни также небесны. И то, что в человеке образовывалось присоединением к нему множество духов из мира духовного, что образовывало и его представление, его память природную, его особенности тела. Там все образуется только наитиями ангелов духовных, состояние сознаний ангелов духовных, и поэтому он, утратив связь со всеми прежними духами, с какими он был связан, он формируется в ангела духовного, который уже и не помнит, был ли он человеком, не был он человеком. Потому что хотя он пользуется природным сознанием людей, живущих в мире, но он пребывает в высшей, частной степени этого сознания, то есть в небесной степени. Он воскресает в ангела небесного, в котором все абсолютно небесно. И в нем нет уже ни памяти, которая у него было в мире, и он ее не хочет иметь, хотя она теоретически в нем может быть восстановлена. Если он остается с ангелами духовными, то опять же все его тело образуется из наития ангелов духовных. Все обстоятельства его жизни, то есть дом, в котором он обитает, сады вокруг этого дома, обстоятельства его жизни наитствуют ангелами духовными, и он тогда живет в этом обществе как ангел духовный с ангелами духовными, и опять же не вспоминает, кем он был когда-то, каким-то человеком. Хотя все это, опять же, в нем может быть прозираемо при необходимости. Но вот если он не может оставаться с ангелами духовными, тогда он не сходит дальше к нижним духам. И ангелы духовные при этом его сопровождают. И входя в эти сообщества, он получает наитие их в свое внешнее восприятие, и его тело начинает постепенно становиться все менее и менее совершенным. Он превращается в какого-либо духа, который свойственен этому сообществу, но склонности у него остаются те же, которые были у него в его господствовали в его любви, господствующей, когда он был в мире. Поэтому он становится человеком, представительствующим по соответствиям, духом вернее, который представительствуем по соответствиям теми частностями, которые относились к нему в степени природной, когда он был человеком. Поэтому сохраняется индивидуальность, хотя и не сохраняется личностность. Вот люди склонны это путать, они думают, что их личностность и их, индивидуальность. Но личностность – это только частное проявление индивидуальности. А индивидуальность, потому что личностность, она состоит из предметов самого нижнего плана, то есть памяти природной, сиюминутных представлений человека о себе и так далее, связанных с пространством и временем его пребывания. Потому что у человека личность на самом деле, вот когда он был ребенком, или сейчас, это разные личностности. Хотя общая индивидуальность сохраняется. И это вот индивидуальность его склонностей и его побуждений, которые составляют в совокупности его внутреннюю господствующую любовь. И вот когда человек начинает, дух начинает нисходить и входит в другие сообщества, то в частности формируемо внешнее, то есть все структурные органические органы его духовного тела и обстоятельства, в которых это тело погружается в тех сообществах, в которых он оказывается. То есть он не сразу оказывается в том сообществе, в котором он будет в вечности и в котором он был всегда в жизни. А он повторяет свой путь, который он был в мире. Почему он входит в определенное духовное сообщество? Он туда входит потому, что в человеке после смерти его духовное состояние возвращается. Вот смотрите. Латинское слово говорит, все состояния сознания человека могут быть возвращаемы после смерти, как состояние в старости, так и состояние из детства или же юношества, или же отрочества. И приходящие в небеса входят в состояние юности своей, возвращаются во все состояния невинности, благолюбия и побуждений своих со всеми их наслаждениями, и это с неописуемым возрастанием. То есть вот если человек пришел и остался после воскресения в небесах небесных, то он входит во все состояния своей юности. То есть в лучшее состояние, которое он переживал в свое сознание в юности. И в лучшее состояние всего своего благолюбия, то есть любви к Господу и любви к ближнему. Все же другие состояния в нем тогда никогда не возвращаются. Ибо уведших добрую жизнь, возвращаемы все их хорошее состояние, уведших же плохую жизнь, все их состояние зла. Подмечено было и показано, что все, что человек только не творил в жизни телесной, все это возвращается в жизни иной, ибо там происходит непрерывное изменение состояний, через которое духи ведомы бывают. Так что не существует ни единого такого состояния в жизни телесной, которому бы дух затем не возвратился бы. И таким образом ненависть и иные вещи такого же рода, которые были не только творимы, но лишь даже помышляемы, даже более того, все, что только не произошло у него с младенческого возраста и до самого конца его жизни. И даже те личности, против которых он таил вражду, открыто или же лишь сокрыто, мгновенно тогда являются. Настолько тяжелы бывают тогда состояния, в которые они тогда были вводимы. Но при этом особенно заметным было то, что все недобрые деяния и помышления злых возвращаемы тогда во всей их жизненности. Но у добрых и обретавшихся в вере это было вовсе не так. У этих лишь состояние доброго, дружелюбия и любви возвращаемы к жизненности с высочайшими наслаждениями и счастливостями. Опыт в этом отношении показывает, что, к примеру, во мне зло в том мире не правит. Эти состояния возвращаются с большой частотой, и поскольку они многочисленны, как, например, те случаи, когда человек возгорался открытой или же сокрытой враждебности к кому-либо, или же упражнялся в притворном дружелюбии и тому подобном, то они и случаются тогда с большим разнообразием, как, впрочем, и остальные зла его жизни, вроде различного рода потворств, проявлением любви к мирскому, или же себелюбия, или же к совершению прелюбодеяний и всякого иного вроде этого. Все это не только возвращается, но и более того, оно проявляемо как реальность перед иными духами и ангелами с большим стыдом и огорчением. И таким образом он проходит не через единичное возмездие за каждое такое свершение, но через бесчисленное воздаяние. И всякий раз, когда это вновь и вновь происходит, и суть его и снова и снова проявляема, он подвергается наказанию, предначертанному для его зла и беззаконничества. Но, тем не менее, лишь единая общая разновидность наказания и таким образом лишь одна определенная преисподняя остается для него, которая соотносится с его господствующим злом и беззаконничеством. Все злые состояния возвращаются в жизнь иной, даже таковые состояния, бывшие у праведных и добрых, ибо нет ничего такого, что не возвращалось бы, хотя и не одинаковым при этом образом. Но у праведных ни ненависть, ни мстительность, ни обманы не остаются утвержденными, и поэтому они легко умиротворяемы и исцеляемы. То есть, смотрите, вот эти вот состояния, чтобы человек мог остаться с ангелами небесными, могут быть только в том случае, если у него было не падшее волительное, и он бы жил ангелом небесным уже в теле. Соответственно, с ангелами небесными никто из современных людей остаться не может. С ангелами духовными может остаться только тот, кто жил в состояниях духовных и был ангелом духовным, уже находясь в этом мире. Но для этого человек действительно должен пройти в этом мире полностью состояние преобразования и возрождения. Это, как вы понимаете, большинство из нас тоже особенно не грозит. И поэтому человек должен, спускаясь вниже, возвращаться к тем состояниям, в которых он пребывал, находясь в мире. А что такое состояние, в которых пребывает человек в мире? Это влияние в него духов, которые с ним ассоциированы. Вот всякое побуждение, которое приходит в наше сознание сделать что-либо, это побуждение ассоциированного с нами духа, который находится в частностях нашего рассудочного, то есть наших научностей. И если мы это побуждение приняли и воплотили в действие, то оно уже становится связано с нами и в том мире возвращается. И в том мире мы приходим к тем сообществам духовных, злым и добрым, из которых изошли вот те побуждения, которые побудили нас совершить вот данный поступок. То есть, смотрите, в этом мире мы как бы обитаем среди определенных обстоятельств, потому что именно наитие из мира духовного, ассоциированных с нами духов, задает то общество, в котором мы родились и живем, те связи, тот конкретный страну, тот конкретный город, то конкретное индивидуальное общение, в котором мы пребываем. И поэтому в том мире мы снова встречаемся, но уже с оригиналами, которые задавали образ тех обстоятельств, в которых мы существуем. Мы там встречаемся с родителями, но оригинальными родителями, то есть теми сообществами, которые давали существование конкретно наших родителей в этом мире. И мы там с ними общаемся, и мы с ними общаемся в человеческом образе, как с нашими родителями, воспринимаем их как родителей. Мы встречаемся с обществами, которые задавали наших друзей и знакомых, с обществами, которые задавали ту общественную систему, в которой мы родились и существовали. Вот поэтому духи под водительством ангелов духовных в том мире блуждают из сообщества в сообщество, и вот там происходит опустошение. Потому что, смотрите, в этом мире у нас обстоятельства добрые, хорошие, прекрасные, ужасные. Там мы должны быть опустошены от тех обстоятельств, которые не соответствуют нашей господствующей любви. Если нашей господствующей любви было все же влияние какого-либо ангела небесного, то мы постепенно через опустошение отворачиваемся от тех злых и нехороших состояний, которые в нас оказались неутвержденными. Да, мы с ними там должны были, будем встретиться снова, потому что все состояния возвращаются, даже состояние зла и лжи у добрых. Но так как они неутвержденные, то там, пройдя через мучительное опустошение в виде определенных обстоятельств, о которых мы с вами, помните, подробнее рассуждали в занятии об опустошениях, мы, так как они не были утверждены в них, мы с ними расстаемся навсегда. И наоборот, если мы были с этим связаны, то они бесконечно возвращаются и все больше и больше утверждаются в нас, образуя образ той преисподней, в которую мы в результате, в конце концов, и придем. Вот. И с того момента, вот, и в некоторых сообществах тогда духи, ведомые по миру духа, принимаемы, а в некоторых случаях они ведомы к другим сообществам. И все это происходит в продолжении неопределенного времени. Пока они не войдут в то сообщество, в котором они пребывали внутренне, в продолжении всей своей жизни в теле. И там они остаются уже навсегда. И с этого момента они переживают новое начало жизни. Вот вдумайтесь вот эту фразу. То есть жизнь не просто продолжается линейно из мира этого в мир тот. Человек должен пройти в том мире определенное мытарство, как это называлось в древнехристианской литературе. Вот это вот встреча с ангелами, блуждание по различным сообществам, освобождение от всего несродственного. И только тогда, когда он через опустошение полностью освободится через несродственное и, наконец, окончательно останавливается в ком-либо сообществе, для него жизнь начинается с изнова. И та же индивидуальность живет новой жизнью в новых личностных обстоятельствах, становится новой духовной личностью. И это на этом его преобразование, трансформация из состояний природных в состояние духовное закончилось, и у него началась совершенно новая жизнь, небесная или же адская. Если человек лицемер, притворщик или же обманщик, который может симулировать природное состояние сознания и притворяться пребывающим в ангельском расположении духа, то таковой иногда принимаем добрыми духами в их сообщество. Но через непродолжительное время он разъединяем с ними и затем блуждает вокруг уже без руководства ангелов и умоляет принять его в какое-либо сообщество добрых духов. Но отбрасываем оттуда и иногда даже наказуем за свои назойливые попытки к ним проникнуть. И в результате он увлекаем к низу, упокаиваясь в результате среди адских духов. То есть, когда такой вот человек, который привык имитировать из себя доброго, там пытается затереться в хорошее сообщество, то его или прогоняют, а если он не хочет уходить, еще и подвергают очень жестоким наказаниям, чтобы отбить всякое желание там появляться. Те, кто принимаемы в среду ангелов после опустошения, также в процессе такого опустошения меняют свои сообщества. И когда они переходят из одного сообщества в другое, то они отпускаемы оттуда с учтивостью и благолюбиво. И это до тех пор, пока они не войдут в то ангельское сообщество, которое полностью согласуемо внутренне с индивидуальным качеством или же духовной склонностью их особенного личного благолюбия, благочестия, честности или же внешней учтивости. То есть видите, какая разница? Когда злые затесываются в сообщество и обнаруживается их зло, их, как говорится, прогоняют на пинках. Когда же те, кто опустошаются от злого, добрые приходят в какое-либо сообщество, и там они приносят пользу, но со временем становится очевидно, что тут они не могут оставаться, потому что у них просто другое добро. В этом сообществе добро, но у них другое добро, то им пожимают руки, благодарят учтиво за службу общества, за то, что они столько доброго сделали, и расстаются с сожалением, потому что добрый же дух уходит. Вот как знаете, как тут заслуженного человека, который всю жизнь положил на общественное благо, провожают на пенсию, и все его благодарят, все рады, все счастливы, что он с ними работал. Вот так вот это происходит там. И вот в этом разница. Потому что, когда добрые опустошаются от злого, они становятся все лучше. А когда злые опустошаются от доброго, они становятся все хуже. И это воплощается в том числе и в обстоятельствах их судеб в том мире. Я подобным же образом был ведом через таковые обиталища. И те, кто пребывали там, общались со мною, дабы я мог познать, каким образом дело обстоит относительно всего этого. Время от времени мне было позволяемо размышлять об этих сменах мест моего пребывания и тогда видеть, что оные смены были ничем иным, как лишь изменениями состояния сознания, при котором тело мое оставалось на том же самом месте. То есть все изменения местоположений в том мире – это изменение внешних состояний сознания. Тело же человека, вот у Сваденборга, оно находилось в мире природном. Но у духа оно находится в том сообществе, которое будет его сообществом вечности. И он, когда находится в другом месте, он находится как бы вне своего тела, хотя он находится в теле, соответствующем тому сообществу или тем состоянием, в котором он обретается. А сейчас я хочу еще в завершении и подведении как бы итогов перейти к следующему описанию пребывания воскресшего человека в мире духов, которое было заимствовано из книги «Апокалипсис открытый», и где все, что тут описано в таком более, ну, в таком подробном состоянии, там описано в неких более общих и в то же время более конкретных описаниях. «Умирая и оживая духом, что обычно случается на третий день после прекращения биения сердца. Духи видят себя в теле, подобном тому, в котором они были прежде в мире. И оно настолько похоже, что они думают, что живут в первом мире. То есть вот откуда складывается представление этой линейности. Воскресший человек, ставший духом, не замечает разницы ни в перемене своих каких чувственных состояний. Он точно так же ощущает все. Теплое, холодное, шершавое, гладкое, мокрое, сухое. И отсюда сохраняется ощущение вот этой вот линейности, что вот ушел, некая индивидуальность ушла из того мира и оказалась в том мире. Но, как мы видим, эта линейность очень обманчива, потому что прежде чем он оформится в что-то конкретное, он должен пройти большими мытарствами и как бы возникать на совершенно разных уровнях. Ибо они уже не в материальном теле, а в духовном теле, которое их чувством, также духовным, кажется таким же материальным, хотя это совсем не так. Через несколько дней они видят, что находятся в мире, где есть различные общества. Это когда они уже прошли все вот эти вот нисхождения от ангелов высших. Этот мир называется миром духа и находится посредине между небом и адом. Все бесчисленные общества там устроены чудесно, в соответствии с природными чувствами, добрыми и злыми. Общества, устроенные в соответствии с добрыми природными чувствами, находятся в сообщении с небом. Общества же, устроенные в соответствии со злыми чувствами, находятся в сообщении с адом. Вновь прибывший дух проводится и переходит по различным обществам, как добрым, так и злым, и исследуется, проникается ли он истинами и в какой мере, и проникается ли неправдами и в какой мере. То есть любой человек, и неутвержденный в злом, и утвержденный в злом, в том мире вводится как в добрые, так и в злые сообщества. Но просто в добрых сообществах он не задерживается, и наоборот. Там-то он и завершает свою неутвержденность во зле. То есть, если вы помните, была такая проповедь о простейшем покаянии. Даже когда человек падает, но начинает ненавидеть зло, его от него воротит, но тут он не может от него освободиться. В том мире, когда он входит в то оригинальное сообщество, из которого это зло наистовало его жизнь в мире, вот там он, встыкаясь с его оригиналом, проникая и проходя через опустошение от него, в этом опустошении проникается к этому злу таким ненавистью, такое отвращением, вернее, потому что ненависть, именно отвращением, что он уже не хочет больше к этому злу возвращаться. И прерывается его связь с этим сообществом, оно уже больше не наиствует во внутренней его души, и никогда больше это зло к нему в том мире не возвращается и уходит как часть его сознания навсегда. Если он проникается истинами, то его уводят от злых обществ и приводят в доброе. Также его вводят в различные общества, пока он не приходит в то, которое соответствует его природной любви, где он наслаждается добрым, согласующимся с его любовью. И это продолжается, пока он не оставляет природную любовь и не облекается духовной. И тогда он возносится на небо. То есть для того, чтобы вознестись вне неба, в небесное сообщество, человек не должен не просто отрешиться от зла, он должен отрешиться также и от любви природной. То есть любви к доброму природному, которую он, через которое он стяжал доброе духовное в мире. Потому что доброе духовное может быть приобретаемо только через доброе природное в мире, то есть через добрые дела в природной степени. И когда человек в этом укоренился, он должен со временем оставить любовь к инструменту, то есть к доброму природному, ради того, чтобы воспарить в любовь к источнику, которая побуждала его творить этим инструментом, то есть к доброму духовному. Но это происходит с теми, которые в мире жили жизнью благолюбия и также жизнью веры, состоящей в том, что они верили в Господа и удалялись от зол, как грехов. Однако утвердившиеся учением и жизнью в одной голой вере без всякой жизни благолюбия, даже до полагания, что они оправдываются ею одною, не проникаются истинами, но лишь неправдами. И поскольку они отрицали доброе благолюбие, то есть добрые дела, как средство спасения, то они уводятся из добрых обществ в злые, а также и вводятся в различные общества, пока не найдут то, которое соответствует вожделению их любви. Ибо любящий ложь не может не любить при этом и зло. То есть люди, которые изучают слово, считают себя религиозными, но при этом не употребляют это как инструмент жизни своей, то есть которые в религии видят интересное развлечение или наоборот некое обетование своего благополучия в вечной жизни, но при этом не борются со злом как грехом, вот эти вот люди пребывают в вере, в оправдание голой веры, даже если они этого не декларируют устами. Даже в новой церкви человек может устами исповедовать все эти истины, которые говорят об отвержении грехов, о том, что человек становится добрым только по мере борьбы со злом. Но если он не борется со злом, то он будет искажать и приспосабливать эти истины так, даже латинского слова, чтобы они его не понуждали жить в добром и не обличали, если он живет во злом. Он для себя выдумывает кучу частных оправданий. И вот эти вот оправдания и есть доктриной спасения одной верой в новой церкви, которая прямо не декларируясь, тем не менее в совершенно жутких формах иногда существует в головах у тех, кто считает себя принадлежащими к новой церкви. На эту тему, кстати, была соответствующая проповедь, которая называлась «Об оправдании верой в новой церкви», которую можно, она была, ее можно найти, в одной из книг проповедей или на сайте, потому что она была в письменной форме написана. Но поскольку в мире их чувства были похожи на добрые чувства во внешних началах, потому что они внешне как бы казались религиозными, хотя в их внутренних началах были только злые чувства или вожделения, то они поначалу содержатся во внешнем. И те, которые в мире начальствовали над обществами, принимают полномочия и здесь, в мире духов, над целыми обществами или же над частью, в соответствии с важностью должностей, которые они выполняют. Однако, поскольку они не любят ни истину, ни правду и не могут быть просвещены, чтобы знать, что есть истина и правда, поэтому через несколько дней их увольняют. Я видел таких личностей, переводимых из одного общества в другое, и везде им давался управленческий пост, но в каждом случае после короткого времени они увольнялись. То есть вот то, что мы обсуждали чуть выше, когда изгоняют из общества добрых злых, которые туда проникли под видом. Почему? Потому что они в этом мире занимали какую-нибудь должность. Из любви к собственному, из выгоды, они эту должность выполняли хорошо. То есть те, которые тут не выполняли хорошо, они в том мире даже не могут и так пройти. Они сразу идут вот к нижним сообществам. Но были люди, которые исполняли свои должности хорошо, казались справедливыми, рассудочными, добрыми. Но они не были добрыми, рассудочными и справедливыми. Они были лишь настолько, насколько им это приносило выгоду. А если им выгода это не приносила, они могли и взяточку быстро взять, и что-нибудь под себя подложить и так далее. Вот такие вот люди, которые не стяжали внутренней любви к доброму ради самого доброго, такие в том мире, так как все их доброе служение связывало их с добрыми сообществами. И они в этих добрых сообществах, то есть в оригиналах своих служений, тоже приглашаются занимать эти должности. Но вот там-то оказывается, когда человек должен работать не ради выгоды, потому что какая там выгода? Там нет никакой выгоды. А из внутреннего побуждения к доброму, что они всю жизнь мечтали только о самих себе и своем собственном благополучии. И поэтому их оттуда выгоняют. А если не хотят просто выходить, так еще и жестоко наказывают. После частых отказов некоторые от усталости больше не желают занимать должностей. Другие из страха потери репутации не осмеливаются. Поэтому они уходят и сидят в печали. Тогда они уводятся в уединенное место, где есть хижины. Войдя туда, они получают какое-нибудь дело. То есть они уже приходят из области почетных этих вот управленцев в должность наемных работников. И когда они делают его, то получают пищу. Если же они ничего не делают, то голодают и не получают ничего. Таким образом, необходимость уже заставляет их работать, как и всякого наемного работника. Пища там подобна пище в нашем мире, но она духовного происхождения, то есть существует представительностями по соответствиям от тех служений, которые человек исполнил, и даруется Господом с неба всем в соответствии со служениями ближнему, которые они исполняют. То есть там чем совершеннее служение, тем совершеннее твоя пища и твои внешние обстоятельства. В отличие от мира, когда человек может очень хорошо выполнять свою работу, а его могут грабить и недоплачивать ему. И наоборот, он может ничего и не делать, но при этом жить за счет других. В том мире это не проходит. Поэтому эта пища не дается праздным, потому что они бесполезны в общем порядке. Через некоторое время им надоедает дело. И тогда они уходят из этих хижин, потому что они не любят дело. Они его делают только под принуждение. Потом от усталости они уходят и сидят одиноко и праздно. А поскольку, как говорится, пища с небес не дается праздным, то они начинают голодать и не думают уже ни о чем ином, как только о том, чтобы получить пищу и утолить голод. Когда они находятся в этом состоянии, к ним приходят некоторые духи, у которых они просят милостыню, и говорят им: «Почему вы сидите здесь праздно? Пойдете с нами в наши дома, и мы дадим вам работу, накормим вас». После чего они встают радостно и уходят с ними в их дома. И там каждому дается дело и пища за его работу. Но так как все утвердившиеся в неправдах веры не способны творить добрые дела с пользой, а только злые по своим побуждениям, делая добрые дела не искренне, но только ради видимости из-за славы или прибыли, то они, оставляя свои дела, любят непрестанно болтать, прогуливаться и спать. И тогда, поскольку домовладельцы больше не могут убедить их работать, то они выгоняются оттуда как совершенно бесполезные. По изгнании их глаза открываются, и они видят тропу, ведущую к одной из пещер, вход которой открывается при приближении к ней. Они входят и спрашивают, есть ли там какая-либо пища, и, получив ответ, что пища там есть, они просят разрешения остаться. И им говорится, что они могут это сделать. Они вводятся внутрь, и вход закрывается после них, то есть мышеловка захлопывается. Тогда приходит надзиратель этой пещеры и говорит им: «Вы больше не можете выйти. Взгляните на ваших товарищей. Они все трудятся, и поскольку они трудятся, пища дается им с неба. Я сообщаю вам, чтобы это вы знали». То есть то, что вы теперь будете работать под принуждением. В этом провидении Господня, потому что там в аду правят злые духи. Они любят принуждать других. Но Господь подчиняет их власти этих духов, иначе они бы постоянно мучились бы, голодали, выли бы и так далее. То есть они могут работать и делать что-либо полезное только когда их принуждают. И поэтому Господь в результате провидением своих приводит туда, где их принуждают что-то делать, чтобы кормиться. Товарищи же им говорят: «Наш надзиратель знает, какая работа для кого годится, и каждый день он налагает такую работу на каждого. Ежедневно, если вы закончите ее, то вам дадут пищу, но в противном случае не будет ни пищи, ни одежды. А если кто-либо причиняет зло своему товарищу, то его бросают в угол пещеры на тюфяк из отвратительной пыли, где он жестоко мучается. И это продолжается, пока надзиратель не заметит знака раскаяния с его стороны. Тогда его освобождают и повелевают заниматься своим делом. Также он сказал, что после работы каждому позволяется гулять, беседовать, а потом спать. И он отводится в глубину пещеры, где есть блудницы, из которых каждому позволяется выбрать одну жену, поскольку блудодействовать без разбора запрещено и наказуемо». То есть вот тут любопытно, в том мире как бы восстанавливается вот это вот отношение между мужским и женским, то есть между мужчинами и женщинами. Потому что в естественном порядке, как это в большинстве сообществ в основном происходило всегда, мужчина как бы работает, делает служение внешнее, и по этим служениям даруется способы существования, пищи, имущества и так далее. И его жена, за счет этого он кормит свою жену. А жена занимается служениями по дому. То есть она полностью зависит от того, что вырабатывает муж, но она вдохновляет мужа на служение к доброму внутренне. И они образуют это как легкие сердца, единый вот этот вот организм. То есть жена занимается детьми, домом, муж занимается внешними служениями. И там такой порядок сохраняется даже в аду. Только в отличие от небес, где муж и жена образуют единство по любви, там их заставляют образовывать супружество, то есть женщину подчиняют мужчине, причем он ее ненавидит, и она его ненавидит, но им не разрешают разлучаться. И они сцеплены вот в это, что называется адское супружество. Как говорится, один этот вот мужчина и одна женщина, которая ни супруг и ни супруга. Почему? Потому что вот это вот и между ними происходит в том числе и совокупление, то есть соитие. Потому что вот это вот соитие, совокупление телесное, оно представительствует по соответствию обмен духовными сущностями между мужским и женским. То есть мужчина через внешнее служение обновляется, а женщина принимает внутреннее этих служений и обновляет свое существо. И это все происходит внутри, но представительствуется внешними соединениями. И вот так вот образуется единый ангел или единый демон ада, в которых мужское и женское составляют лишь две половинки равноценные, одного и того же существования, просто каждая половинка посвящена своим служениям или же своим действиям в этом единстве. И если в небесах такое сочетание совершается по любви, как я уже говорил, то в аду это совершается исключительно по принуждению. Точно так же, как на небесах все работают по любви к труду и по любви к совершению служений, а в аду их заставляют работать под принуждением, чтобы они могли хоть как-то существовать. Весь ад состоит из таких пещер, которые есть не что иное, как вечные трудовые дома. С целью познания мне было попущено входить в некоторые из них и видеть, что все пребывающие там казались чернью, то есть самым нижним классом общества. Ни один из них не знал, кем он был или чем занимался в мире. Но ангел, который был со мной, говорил мне: в мире этот был слугой, этот воином, этот правителем, этот священником, этот в достоинстве, а тот в богатстве. Однако все они теперь знали только то, что были рабами, подобно их товарищам. То есть небеса построены, мир духовный построен как? Вот ангелы – это высшая аристократия. Аристократия любит дело, занимается делом, и поэтому она выполняет самое высшее, самое аристократическое служение. Мир духов, там находятся, как говорится, вольные люди, которые занимаются, опять же, по различным обстоятельствам. Это наемники в основном, наемный труд. Там как бы торговля присутствует, там идет взаимообмен. А ад – это рабство духовного мира. Там находятся рабы, которые работают только по принуждению, и они исполняют самые грубые, самые тяжелые, самые отвратительные служения, которым в нашем мире, например, соответствует чистка выгребных ям, подметание улиц, там, таскание тяжестей. Ну, самый низкий и малоквалифицированный труд. И они этим трудом занимаются вечно, потому что это единственный труд, к которому они в состоянии быть приспособленными. Это потому, что они были внутренне этому подобны, хотя и внешне в своих достоинствах в мире вроде бы отличались. Но внутренне все сообщается в духовном мире. Таков жребий тех, которые отвергали жизнь благолюбия и, следовательно, не жили жизнью благолюбия в мире. Что касается адов вообще, то они состоят из совершенно таких же пещер и трудовых домов. Но ады, где пребывают сатаны, отличаются от тех, где пребывают дьяволы. Сатаны – это те, которые были в неправдах и оттуда во зле. Тогда как дьяволы – это те, которые были во зле и уже через него входили в неправды. Сатаны при небесном свете кажутся трупами, а некоторые из них черными, как мумии. А дьяволы при небесном свете кажутся обугленными, а некоторые из них черными, как сажа. Но все же с чудовищными лицами и телами. В своем же свете, который подобен свету раскаленных углей, они видятся не как чудовища между собою, но как люди. Это даруется им, чтобы они все же могли бы как-то там уживаться между собою. Аминь. Ну что, может, есть какие-то вопросы по занятию?
Ви на початку говорили про хвороб, я хотіла уточнити, а який зв'язок має те, що люди, коли стають старшими, то вони хворіють частіше з тим, що ви розказували?
Ну, тому що старость представительствует, вот молодость представительствует небеса. А старость представительствует как бы все уменьшение, разрушение, так сказать, расползание. То есть возраст старика представительствует уменьшение всего доброго и истинного. И поэтому вот как бы наитие старости как бы притягивает к себе все другие наития, которые в молодости проявляются гораздо меньше. То есть влияние ангелов небесных и духовных старости становится менее поддерживающим существование. Вот именно у человека поэтому жизнь как бы уменьшается. Ангелы более отдалены, влияние менее прямо, и поэтому тело представляется все хуже и хуже работающим. Все органы хуже выполняют свои функции, все органы начинают разлагаться, менять форму, деформироваться. Это все представительство по соответствиям постепенного отдаления ангелов, что представительствует не индивидуальное удаление вообще, потому что человек и в старости может обладать очень хорошим сознанием, если он его тренирует. Но это представительствует по соответствиям общие законы мира духовного и общие законы творения, через которые весь человек должен пройти. Почему вообще человек тут должен пройти? Через все возрасты, через все общественные положения, через все обстоятельства. Потому что этим образуется фундамент для вечности. То есть те состояния, которые задают его индивидуальность в процессе, ну, в последовательности восходящей. Вот все, что в человеке существует, начиная от органов его тела и кончая обстоятельствами его жизни, это проекция в чувственное восприятие последней степени этой последовательности нисходящей Господа в человеке. То есть этими представительностями по соответствиям в нас засеваются все состояния сознания Господа от вечности, которые в нем пребывают в бесконечно совершенной степени, они составляют его человечность. А в нас они проецируются в несовершенной степени, в частной. И благодаря им образуется наша человечность. И состояние младенчества, состояние подростковое, состояние юности, состояние взрослого, состояние даже старости, они представительствуют по соответствию определенное состояние Господа от вечности, которое составляет его человечность. Но в нем они пребывают в нераздельном единстве, а в нас они как бы разделены временами и пространствами. Но если бы их в нас не было, то у нас не было бы человечности от Господа, благодаря которой в последовательности восходящей мы могли бы являться людьми, совершенными людьми, как ангелы, или же несовершенными людьми, чудовищно извращенными людьми, как демоны ада. Но это все равно люди, пусть они извращенные, пусть они изуродованные, пусть они искалеченные. И вот благодаря вот этим вот состояниям, но просто состояние старости, оно в Господе более внешне, чем состояние юности. Вернее, то, чему оно соответствует в Господе. Потому что состояние старости, оно тоже соответствует чему-то совершенному в Господе.
Зрелости.
Зрелая, да, да, определенной зрелости, но более внешней, как сказать. Ну, если что-то непонятно, я попробую объяснить еще.
Я себе немножко смутно представляю, что такое восходящая и нисходящая последовательность. Мне интересно про это послушать и в чем различие.
О, на эту тему есть целые пласты занятий. А вот есть, вот я, кстати, могу дать, оно еще не завершено, цикл занятий по раскрытию состояния в человеке после смерти. Там уже 13 занятий. Вот, это надо взять и послушать вот эти вот предыдущие занятия. Если вкратце, то нисходящая последовательность, это вот есть Господь от вечности, Он по своей природе хочет образовать кого-то, кого Он мог бы благодетельствовать. Но Он не может создать второго Бога, потому что существование двух богов невозможно по определению. Да и второй бы Бог не нуждался, чтобы его благодетельствовать, Он сам бы хотел кого-то благодетельствовать. Соответственно, он должен создать в себе кого-то, кто бы чувствовал, что он является в себе самостоятельным существованием. Что он живет сам от себя, думает сам от себя, мыслит сам от себя. Но как такое образовать? То есть нужно создать множество, творение, состоящее из множества раздельных степеней. То есть нужно выйти из самого себя. Но он не может выйти из самого себя, потому что он есть все. Поэтому он, первое его движение в создании творения, он начинает воспринимать самого себя как бы вне самого себя самого. Это называется Господь, первое происходящее творение, или же Солнце Мира Духовного. То есть что такое Солнце Мира Духовного? Это Господь, воспринимающий себя как бы вне самого себя. И для самого себя, становящимся кем-то, реально воспринимающим самого себя от вечности, вне самого себя. Это вот, кстати, отец рождает сына. Вот это вот сын есть. Логос. Потом из этой... Во втором восприятии он уже воспринимает не себя от вечности, а он воспринимает себя как бы вне себя. То есть вот это вот Солнце Мира Духовного. Из второй своей степени восприятия. Он уже видит себя от вечности только сквозь, то есть в образе себя, вне самого себя, вот этого своей человечности, пребывающей вне Бога от вечности. Вот тут уже наступает как бы раздвоение. Следующая степень – это расстроение. То есть, опять же, она воспринимает Господа в этой третьей степени как воспринимающего воспринимающего. И вот начинается вот это вот как бы нисхождение по степеням, то есть взгляд на себя во все более и больше отдаленный. Но всякий раз в этом Господь воспринимает сам себя. То есть даже вот в самой нижней или же последней природной степени он воспринимает самого себя во всех степенях, находящихся над этим, как Господь, то есть он ограничивает себя в каждой нижней степени, он все более себя ограничивает, но продолжает оставаться самим собой. Он ограничивает себя отдаленностью от самого себя, от вечности. И даже в самой последней степени, то есть в степени природной в человеке, он воспринимает себя божественно природным, то есть максимально ограниченным, но он понимает, что это все видимость, что это все иллюзия, что на самом деле он как был в самом себе от вечности, так и остался. Но просто в своем восприятии он как бы поделил себя и ограничил. Но вот в этой последней степени он может настолько отрешиться от самого себя, что перестает воспринимать самого себя как самого себя. И тогда начинается нарастание состояний, когда эта ограниченность воспринимает себя как автентично существующее сознание в материальном теле, которое мыслит в этом материальном теле, существует от этого материального тела, живет от этого материального тела. И вот тут начинается последовательность восходящей. То есть Господь, пребывающий в последовательности нисходящем в этом теле, своему восприятию присваивает все так, словно он – это некий человек, который существует отдельно, автономно сам по себе, в некой материальной вселенной, в материальном теле и так далее. Почему? Потому что такое существо не может реально существовать и воспринимать. Оно может существовать как бы реально, как бы воспринимать. Поэтому в нас чувствует, воспринимает, живет, мыслит исключительно сам Господь. Но он это по степеням разбил и ограничил таким образом. Это я сравнивал, вот как свечу заносят в помещение, все покрытое множеством кусочков зеркал, наклеенных на стены. И эта свеча отражается во всех этих зеркалах, и создается впечатление, что вокруг море свечей, в которых эта основная свеча просто теряется, ты ее уже не найдешь. И ты начинаешь мыслить и воспринимать эти множество свечей как некую реальность, как нечто реально существующее, как зал, наполненную свечами. А свое восприятие ты воспринимаешь как следствие существования вот этого множества свечей. Вот тут это как бы отделенное сознание, то есть это сознание вторичное, производное сознание. Оно есть сознанием человеческим и первой ступенью в последовательности восходящей. Потому что в зависимости от того, какие степени последовательности нисходящие раскрываются в этой последовательности восходящей, до такого уровня оно может как бы подняться, вплоть до уровня небесного. Но оно не может подняться выше, потому что дальше все высшие степени принадлежат только последовательности нисходящей. То есть человек в последовательности восходящей максимум может подняться до степени небесной, или же степени небесного ангела. Потому что дальше уже невозможно, уже ангел небесный понимает, что он не обладает жизнью самой от себя, и он не хочет жить жизнью самой от себя. И поэтому Господь ему может максимально даровать жизнь от самого себя, потому что ангел небесный себе его не присваивает. Но уже ангел небесный четко чувствует, что не он живет, а в нем живет только Господь. Но чем больше он чувствует, что в нем живет только Господь, тем больше он чувствует себя неким автономным бытием, потому что Господь хочет, чтобы такое чувство присутствовало. А вот если подняться выше, то уже не будет ощущения, что Господь как бы живет, а будет просто понимание, что Господь, что я есть Господь. То есть дальше невозможно подняться вот этому автономному сознанию последовательности восходящей. Но опять же, чтобы это понять в деталях, нужно взять и разбираться вот с этими, ну, классами, занятиями. Вот это вот, ну, это можно все взять на дисках, что-то есть в текстах.
В текстах есть.
В текстах есть много. Особенно вот это вот занятие, 13 занятий по раскрытию степеней. Но опять же, для этого нужно как бы читать другие. Вот занятия, посвященные, что такое восприятие в Господе. Занятия, что есть. Ну вот для этого прежде всего надо понять, что не существует материальной вселенной как чего-то сосуществующего Господа. Кстати, вот в этом очень полезна вот эта вот книжка, ну, вернее, не книжка, а теория вот этого Бема и Прибрама о голографической вселенной.
Она у меня есть.
Вот он это очень четко показал на уровне научно-естественно-научной. Единственное, что, конечно, полезнее читать саму книжку Бема и Прибрама, а не вот эту голографическую вселенную Таббальта, потому что у Таббальта там потом голая эзотерика начинает идти. Но вот эти первые главы прочитать, он очень хорошо объяснил теорию Бема и Прибрама, и что такое голографическая вселенная. Вот эти первые главы как раз почитать очень полезно, чтобы получить ту отправную точку, с которой потом можно уже воспринимать то, что дальше говорится в латинском слове. Ну, я постарался объяснить, так сказать, вкратце, не знаю, насколько это было понятно. Но, как говорил, инквизиция, дьявол всегда скрывается в деталях. Чтобы это все четко понять, это, во-первых, нужно взять эти детали, а во-вторых, это нужно тренировать сознание. Это вот как мускулы, да? Вот ты приходишь, штанга 100 килограмм, ты ее никогда не поднимешь. Ценишь? И подергаешь, пойдешь дальше. Тебе говорят, вот штанга, вот там какой-нибудь там джамбула ее поднимает. Ну хорошо, а ты и не можешь. А что? А вот начинай с гантелек. По 5 килограмм. Каждый день тренируйся. Ну, может быть, 100 килограмм не подымешь, но рано или поздно хотя бы 70 подымешь. То есть мозг, как и мускулы, нуждается в постоянной регулярной тренировке. И вот это называется преобразование сознания истинами и словом. И на определенном этапе ты начинаешь уже мыслить по-иному, и тогда Господь тебе дарует просветление. Ты все мучился, раз у тебя лампочка, и ты увидел, как оно есть. Но если бы ты не мучился долго и не таскал бы вот эти вот мешки на спиной образно, то просветление никогда не сможет прийти. Ну что, если есть вопросы еще по теме? Если нет, тогда, может, помолимся, да? Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Кроме всего прочего, это понимание, оно приходит как бы пиками. Вот бывают у меня такие состояния, что я беру то, что как бы, то, что писалось в проповеди, я написал, и читаю, и я не могу вот подняться до этого уровня, то есть снова войти. То есть это четко показывает, что это не я писал. То есть тогда было просветление, и во мне было понимание того. А потом я беру, вот читаю, и как бы или мне что-то новое открывается, потому что я же и написал, а тогда не знаю. То есть это как и, опять же, физическая тренировка. В каком-то состоянии человек 70 килограмм мешок вскочил и побежал, а в другом состоянии 10 килограмм поднять не может, потому что вот как бы физическое состояние. И также и в сознании, и в рассудке бывают свои приливы и свои отливы. Человек это как море, в котором бывают смена погоды, смена уровня воды, смена климата. Ну, по крайней мере, будет чем заниматься целую вечность, не проблема. Сейчас мы закладываем фундамент, а потом все, что мы сейчас заложили, мы это используем. Как в том образе, когда в супермаркете ты набираешь консервные банки, а дома вскрываешь и кушаешь, что там находится. А не в супермаркете, потому что в супермаркете ты можешь вскрыть и даже сожрать какую-то банку, но тогда ты не наберешь других. Так что полезнее набирать, чем потреблять.